Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наверное, все видели ночь страшная. Ночь страшная, реакция людей на то, что случилось с Алексеем Навальным, и реакция на реакцию. Здравствуйте, Андрей Колесников, Андрей Аналитик фонда Карнеги. Вы видели вчера эти кадры, смотрели в прямом эфире. Вообще ужас в том, что нам приходится в прямом эфире смотреть, как бьют людей. Вот мы специально включили, зная, что мы сейчас в прямом эфире будем смотреть, как бьют людей. Понятно было, что если ты вышел в центр Москвы выразить свое недоумение по поводу приговора или возмущения, тебя побьют жестоко.
Не просто побьют, могут и под суд отдать, и все что угодно. Это лотерея на самом деле, но с большим процентом поражения. Или как-то, смотря какое желание высказывает участвующий. Может быть, кому-то хочется попасть в автозак, но я думаю, что в большинстве случаев у людей другая мотивация. Все-таки она чисто эмоционально выразить свой протест против того, что существует. И то, что делает власть, это, безусловно, абсолютное нарушение Конституции, это абсолютное нарушение всех всяческих законов, это абсолютное выполнение единой стратегической команды давить просто гражданское общество любыми средствами и силами. Это сейчас, пока мы наблюдаем полицейское давление, сейчас, если подуспокоиться чуть-чуть, начнется, вот увидите, волна давления на некоммерческие организации гражданские с использованием закона об иностранных агентах. И нового закона, который еще, по-моему, Дума не прошел, про просветительскую деятельность, которую тоже будут лимитировать. Так что это как будто только начало большой, очень разнообразной лавины, которая сходит сверху. Кремль окопался, понятие бункера обрело уже абсолютно такие четкие очертания. Вот эти все на фотографиях люди, это как бы забор этого самого бункера. Ну, люди, так сказать, не вводя режим чрезвычайного положения, абсолютно антиправовое, опять же, действие, выключают из жизни целый квартал городский. Квартал ФСБ,
квартал метро,
Кремля.
Ведь ничего с точки зрения опасности для общества, для города ничего не произошло, ничего
никто
не должно
не бьет
было
витрины,
произойти.
Никто не идет брать штурму Кремля,
люди
абсолютно.
Вышли, чтобы встретить друг друга, видимо, так, я их понимаю, эмоции, сказать друг другу, что мы не согласны.
Да, абсолютно.
Мы не считаем этот приговор справедливым. Никакого, там даже митинг не намечался. Никакой.
Мирно без оружия, 31-я статья Конституции. Прямое действие, не опосредованное никакими подзаконными актами. Когда кремлевские, так сказать, политологи, или как это называется слово, говорят о том, что вот желтый жилет, и вот с ними нужно сражаться. Желтый жилет разгромили пол Парижа. Это отморозки, как правило, праворадикальные. Да?
И это
здесь
очень,
нормальная городская
очень
публика.
Очень странно, что не вспоминают массы вот таких же шествий, митингов, демонстраций в тех же западных странах, мирных, на которые никто не обращает внимания. Они просто там совершенно спокойно могут выражать какие-то свои там отдельные, без битья, без агрессии. Это все совершенно общепринятая норма. Но это совершенно бесполезный уже разговор. Вы вчера, уважаемые зрители, тоже, наверное, сели перед своими лаптопами, или лаптопы, или компьютеры, или телевизоры. Просто даже тяжело об этом говорить, потому что вы действительно включаете смотреть в прямом эфире то, что показывают наши корреспонденты, другие корреспонденты. И наш продюсер нашей программы, и он же одновременно исполняет обязанности корреспондента, Артур Давлетшин, был вчера ночью на улице Москвы, в центре города. И давайте посмотрим просто его впечатление.
Вечером 2 февраля Московский городской суд признал Алексея Навального виновным и изменил условный срок по делу Ефраше на реальный. Правда, учел 10 месяцев домашнего ареста в 2014 году. В итоге Алексей получил 2 года и 8 месяцев колонии. Телеграм московского штаба Навального моментально отреагировал, призвав людей на Манежную площадь. Полиция и ОМОН практически сразу перекрыли площадь. Уже в 21:30, спустя 40 минут после вынесения приговора, полиция закрыла на вход-выход станцию метро «Охотный ряд», выставила кордоны у входов в метро, а также выдавило людей и журналистов с Манежной площади. По примерным оценкам, еще до начала акции там было более 400 ОМОНовцев. Все это сопровождалось непрекращающимся гудением машин в поддержку протестующих. Митингующие оказались разделены на две группы. Первая стояла на Камергерском переулке, вторую оттеснили с Манежной в сторону Театральной. Я оказался в толпе, которая двинулась по Камергерскому переулку в сторону Кузнецкого моста. Толпа шла по центральным улицам и в какой-то момент, казалось, двинется на Петровку 38, но свернула в сторону Большой Дмитровки, а затем вышла к мэрии к памятнику Юрию Долгорукому. Затем, сделав крюк, митингующие вернулись на Петровку и двинулись в сторону центра, а потом свернули в Дмитровский переулок. В этот момент полиция и ОМОН перешли к действиям. В 22:30 начались жесткие задержания. Людей разделили. Часть успела уйти на Большую Дмитровку, другая оказалась зажата в переулке, перекрытым автозаками с обеих сторон. Полиция пустила в ход дубинки. Командующий ОМОН, переговариваясь по рациям, постоянно просили новые автозаки. Те, что были, очень быстро забивались. Многих людей просто держали в окружении на улице. Так, например, часть протестующих встала в сцепку и была моментально окружена. Их продержали на морозе до 23:30. Предыдущий автозак до отказа был забит людьми. Ближе к полуночи стала появляться информация о том, что ДПС останавливает гудящие машины. Напротив салона «Картье» на Петровке перед светофором ОМОН жестко задержал водителя Яндекс.Такси. Его вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили и отвели в сторону. Позже его машину отогнали и досмотрели. К полуночи центр уже был полностью зачищен. Казалось, что кроме ОМОНа и журналистов там никого не осталось. Остатки протестующих были окружены и дожидались, пока пригонят новые автозаки. По разным оценкам, разгонять митингующих в центр Москвы вышло более 9000 полицейских и сотрудников ОМОНа.
Ну, я не знаю, как реагировать на это.
Это война с собственным народом. Это не полиция, не Росгвардия.
С народом, который «Катюшу» поет.
Это оккупационные войска. Абсолютно. То, что действует вне правовыми методами против своей же нации. То же самое, как в Беларуси. Вот абсолютно. Вот, тоже действовали как оккупационные войска, не жалея никого. И вот то, что происходит, оно просто раскололо нацию. Я не знаю, понимают это в Кремле или нет, что вот уже не будет того, даже того состояния, которое было в декабре или там, в начале января. Уже все. Они раскололи нацию, они создали репутацию Навальному. Навальный стал моральным авторитетом. Он никогда не был моральным авторитетом, он был политическим авторитетом. Теперь он моральный авторитет, и ситуация стала черно-белой. Либо ты за Путина, либо ты за Навального. И вот едут люди и дудят. Вся улица дудит вам, ребята. Вы подумайте головой своей. Я не знаю, что там в головах у среднего ОМОНовца. Откуда берутся эти люди все? Откуда берется эта жестокость? Кто их растил? Кто у них мама? Кто у них папа? Вот как, я не знаю, в известном советском фильме. У тебя мама, папа был? Вот у меня вопрос к ним.
Мы сегодня должны все-таки для объективности и справедливости послушать одного из родителей ОМОНа. Это Дмитрий Песков. Он высказался по этому поводу. Давайте его выслушаем.
Вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции. И, собственно, были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям. И принимаются меры с тем, чтобы эти призывы, собственно, не привели к каким-то провокационным последствиям.
Ну, видите, вот угрозы могли возникнуть.
Кому?
Мы были,
вот вопрос, допустим, кому? Кто это?
Вот,
не
Путин могли возникнуть угрозы, но они же не возникли. Вот они никому
они не
возникли угрозы. Ну, вот он думает, могли. Ну, хорошо, могли возникнуть.
Ничего не думает.
Вы выставили какие-то там цели. Ничего он не думает, говорит Андрей. Ну, это... Очень сложно вообще-то все как-то обсуждать. Григорий Михнов-Войтенко с нами на связи из Санкт-Петербурга. Сложно обсуждать, потому что, очевидно, у нас в Москве здесь нам понятно, что вчера ночью было, а понятно ли, что у вас происходит, у вас Санкт-Петербург, другой город, может быть, другая реакция. Что у вас, как реагируют ваши силовые структуры на то, что люди пытаются выйти, высказаться и среагировать? На что-то.
Ну, реагируют, строго говоря, точно так же. Собственно, один и тот же сигнал получен. Кстати говоря, вот в Санкт-Петербурге уже несколько дней мы пытались получить ответ на вопрос. И, например, Борис Вишневский его озвучивал в своем Фейсбуке, когда задавал вопрос а где же находится господин Беглов? Вот сегодня я прочитал то же самое про господина Собянина. Потому что впечатление такое, что, конечно, ни в Москве, ни в Петербурге гражданская власть, скажем так, не действует. Примерно с 22 числа вечером она куда-то исчезла, куда-то устранилась. Центры городов заняты силовыми подразделениями. И дальше все достаточно произвольно происходит в неком режиме спецоперации. Вот примерно что можно сказать. Думаю, что это примерно все одно и то же. Цифры чуть-чуть отличаются. Ну, в конечном итоге Петербург поменьше, чем Москва нынче.
Понятно. Мы цифры эти как раз у человека уточним, который специализируется по таким цифрам. С нами на связи будет Александра Баева. Она координатор программ ЕСПЧ в ОВД Инфо. ЕСПЧ, слово страшно говорить. Потому что было, конечно, уже сегодня заявление ЕСПЧ, но такое количество страшилок обрушилось на россиян с федерального эфира, что вот, раз ЕСПЧ поддержала, раз такое заявление, сякое заявление, раз послы пошли в суд, это значит иностранное вмешательство. Это значит иностранное вторжение, практически вторжение в российское государство. И такого количества слов про иностранное вмешательство, связанное с конкретным судебным процессом, еще не слышала никогда.
А это единственная функция МИДа осталась, вот, выступать пресс-службой полиции. Министерство иностранных дел является пресс-службой полиции, Росгвардии, ФСБ, силовиков. Больше других функций они не выполняют. Правда, они тут заключили договор СНВ-3 с американцами, при этом пнув американцев ногой, сказал, что по вине американской стороны этот договор висел, значит, на соплях. И вот теперь, наконец, мы... Это ваш друг Трамп его, как бы, так сказать, уничтожил этот договор. Хотя теперь пришел разумный человек, который договор этот восстановит. Ну, собственно, не о МИДе сейчас речь, это смешно, это фигляры, и я не знаю, как назвать эти структуры. У нас институциональная деградация, вот сейчас количество перешло в качество. Деградация института суда абсолютно вот поставлена жирной точкой, мы все про суды знали, но вчера какая-то, вот как ни странно, теплилась какая-то надежда на то, что вот вдруг этот судья совершит, ну, даже не героический поступок, но просто ее вышибут из суда.
Андрей, нет, я с вами совершенно не соглашусь. Я, нет, не верю в это ни на одно. Теплилась надежда на то, что судья исполнит какое-то разумное решение, которое
профессиональное,
ему спустили.
Это называется профессиональное решение. Но они не способны на профессиональное решение.
Нет, они способны на профессиональное решение. Нет, Андрей, ну, если не сидит политический человек уровня Навального, они способны на профессиональное решение.
Я очень в этом сомневаюсь.
Ну, способны, конечно, судят.
Человеческое
же
наполнение этого института суда, оно деградировало до такой степени, что нет этого института. Нет института Министерства иностранных дел, нет института полиции. Она не защищает граждан, она опасна для граждан. Это уже совершенно другая функция. Абсолютно.
Андрей, я вот все-таки буду с вами немножко спорить. Она и защищает граждан тоже. Значит, потому что никто, кроме полиции, граждан в России не защищает. Ну как? Ну, и вот давайте ее вообще-то уберем, полицию. И что? И кто вас защитит?
Ну,
вас полиция защищает?
Ее пытались реформировать, ее даже переименовали, после чего она обрела лоск и блеск некий,
да,
так сказать, вестернизированный.
Я не думаю, что до такой степени вот все дошло, что полиция не защищает в то время, как ее функция защищает. Но то, что мы видели на улицах Москвы, это очень страшно, и это очень похоже на то, что происходило в Беларуси.
Они же страшные. Они очень страшные.
Они очень страшные. Очень страшные. Но
с ними рядом стоять страшно. Не просто там быть, так сказать, ими ударенным, да, просто рядом стоять.
Да, они очень страшные в этой ситуации, когда вы мирный человек, вы никому ничего не сделали, а они вас зачем-то бьют, арестовывают, задерживают и суют в автозак. Но в другой, но нужно быть объективным. В другой ситуации, когда с вами случилась там, не дай бог, беда по преступной части, они вам все-таки будут как-то,
да,
стараться,
ну,
помочь.
Хорошо. Успокоили.
Ладно. Итак, значит, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Пока еще это разрешено. Высказываться это пока не считается никаким призывом к акциям. Вот
ничего,
попросить
ничего,
людей
ничего,
высказываться по телефону 8 800 222 12. Я сейчас, знаете, хотела бы наш Твиттер показать. Вот мы проводили в Твиттере опрос. Мы задавали три, то есть один вопрос, за что Алексея Навального упекли, и получили три ответа, ну, собственно, три по трем вариантам. Смотрите, вот первый вариант у нас был строго по решению суда, то есть нарушение по версии ФСИН. Верят, что его осудили за то, что он отмечался неправильно, 6%. За его расследование думают уже 25%, а за то, что он выжил и насолил тем самым Владимиру Владимировичу, думают 69%. Вот откуда и берутся эти гудки автомобилей людей, которые не ехали ни на какую акцию, а просто ехали мимо. Наверное, это те самые 69%, которые думают, что его осудили не потому, что он пропускал вот эти вот
главное,
вместо
понедельника эти люди гудящие, они не против Путина, скорее всего, на самом деле. Они против несправедливости. Вот это ощущение несправедливости, оно сейчас доминирует в настроениях людей. Вот в чем как бы эмоциональная соль происходящего.
Если вот прочитать протокол, ну или послушать даже аудиозапись того, что происходило на судебном заседании, это нужно, ну, каждому, кто хочет понять. Вот он говорит, я же по четвергам ходил, а вы должны были по понедельнику. Он говорит, я два раза ходил вот в месяц, но вот по четвергам так. Вот мы договорились по четвергам, потом они перебросили. Нет, надо было по понедельникам. Александр из Санкт-Петербурга нам звонит. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Очень интересно вас услышать.
Я хотел бы сказать, что нужно взять, мне кажется, основную точку. В деле о мошенничестве представитель ИФРОШЕ заявил на суде, что никаких последствий от работы с Навальными они не получили. И наоборот, готовы были с ними продолжать сотрудничество. То есть, как такового мошенничества не было по факту. И дальше уже все остальное развивается по сценарию, в принципе, неправовому, по элементарной логике. Большое спасибо.
Спасибо. Дело в том, что суд вообще не рассматривал эту историю с ИФРОШЕ, никакого представителя там быть не могло, и вообще надо все-таки вспомнить, что начиналось все с их заявления, с ИФРОШЕ, это они были инициаторами.
А можно еще вспомнить, почему Навальный оказался на свободе, а не сел в тюрьму. Это было рассогласовано с действиями правоохранительной вертикали и административной, я имею в виду администрации Кремля, Володин тогда был. Они придумали, что нужно оставить Навального на свободе, чтобы он пошел на выборы мэра, получил 2%, и все бы увидели, какой он слабый политик. Получилось все наоборот. Он слишком успешно выступил на выборах, после чего о выборах мог забыть и был выключен из публичной электоральной политики. Вот что тогда произошло. Но на свободе остался, поскольку решение было принято поддержать его на этой самой свободе.
Ну, вот сейчас выключают не только...
Правда, это, по-моему, был уже Кировлес. Я вечно Кировлес путаю еще эти понятия Кировлеса и Фрошина. Это не имеет никакого значения и отношения к тому, что делал человек.
Это там большая разница, потому что после приговора по Кировлесу, когда его реально... Вот, действительно собрались судья,
да,
что-то там недопонял,
да,
и собрался его сажать. Вот вышла Манежка, и после этого он был освобожден. Неизвестно, но есть версия его собственная, что это потому, что люди вышли. На самом деле это очень спорный момент.
Нет, эту историю Володин рассказывал ряду депутатов, а ряд депутатов, они тогда еще были говорливые, рассказывали ряду других товарищей. Вот один раз я выслушал.
Итак, Алексей Навальный осужден, изолирован, но еще несколько человек, известных вам, изолированы, осуждены. Давайте посмотрим сюжет о них.
27 января, через 4 дня после несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, московская полиция провела ряд обысков у сторонников оппозиционера. Обыски проводились по первой части 236 статьи Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса». В результате на 48 часов были задержаны 4 человека. Брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК, организации, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, Любовь Соболь, глава Альянса врачей Анастасия Васильева и участник участница Pussy Riot Мария Алехина. На следующий день по этому же делу на выходе из спецприемника задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. 29 января по решению Тверского суда все пятеро задержанных получили наказание в виде домашнего ареста без права на прогулки и использование интернета сроком на 2 месяца. Им вменяют организацию протестов и создание таким образом угрозы массового заболевания людей по неосторожности. По версии следствия, неустановленные лица в период с 18 по 23 января призывали через соцсети к участию в акции в поддержку Навального. В результате в центр Москвы приехали люди, в том числе тех, кто должен был оставаться на изоляции. 1 февраля следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения по так называемому санитарному делу для еще 3 человек. Пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмаш, муниципального депутата района Северной Измайлова Дмитрия Барановского и сотрудника ФБК Николая Ляскина. В результате Ярмаш и Барановского посадили под домашний арест до 23 марта, как и других обвиняемых по этой статье. Николай Ляскин по решению суда получил ряд ограничений. Ему запрещено покидать квартиру, за исключением прогулки в период с 16 до 18 часов, а также общаться с другими обвиняемыми по санитарному делу, пользоваться телефоном и интернетом.
Александра Баева с нами на связи, ЛВД-Инфо. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра, ну, во-первых, сегодня по поводу ОВД-Инфо возник такой спор в эфире федерального канала. Озвучил цифры, которые вы приводите, Борис Надеждин, на что ему было сказано. Где вы их берете? В ОВД-Инфо? Это непроверенная информация. После чего он говорит, что цифры, которые озвучивает ОВД-Инфо, потом появляются на официальных сайтах. Можно ли доверять вашей информации? Информация о задержанных, например, об участниках митинга?
Да, потому что это не просто информация, которую мы берем из головы или из каких-то официальных источников, или из прессы. Это очень конкретные люди, которые обращаются к нам за помощью, которые нам звонят или пишут в наш телеграм-бот, сообщают свои данные, говорят, что они задержаны. И эту информацию мы перепроверяем. О том, что нам нельзя доверять и нашим цифрам, неоднократно говорили, например, МВД. Вот в 2012 году, когда были задержания на Болотной площади, МВД называли гораздо меньшие цифры, но спустя несколько лет цифра, которую они озвучили, совпала с той, которую изначально заявлял ОВД-Инфо. Поэтому это не просто абстрактные люди, это Маша, Петя, Вася и так далее. Мы знаем этих людей, мы знаем их судьбы, мы знаем, что с ним происходит, мы остаемся с ними на связи, мы помогаем им и в отделах, и в судах, и дальше в ЕСПЧ. То есть это очень конкретные люди, которые сами к нам обращаются за помощью.
Ну вот раз мы с этим вопросом разобрались, следует второй. Сколько сейчас таких людей задержано, вот скажем, по сегодняшней ночи? Потому что, с одной стороны, нам говорят, никто не выходит, посмотрите, никто не выходит, а потом на нас обрушивается невероятная цифра. Кто же тогда вышел, если никто не вышел, то кого тогда задерживают? Сколько сейчас вот по конкретной ночи в Москве было задержано человек?
За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы пока называем цифру 1463 человека. Это те данные, которые мы успели проверить.
Александра, это ведь очень много. Ведь это очень много. Это какой процент от тех, кто вышел примерно, вот можно считать, засунут в этот автозак и увезен?
В 2019 году нас бы эта цифра ужаснула. После 23 января и 31 января 1400 человек уже перестают пугать, потому что 23-го, по нашим данным, чуть больше 4000, 31-го 5644 человека, пока последняя цифра, и на их фоне 1400 начинают меркнуть.
Сейчас...
Это действительно очень много.
То есть в сумме, по итогам вот этих 3 дней, 23, 31 и ночь после вынесения решения суда, почти 10 тысяч было реально задержано.
Больше
10 тысяч задержанных людей. То есть это только задержанные. Это значит, мы должны просто понимать, что поскольку задерживают ведь все-таки не всех, под не каждого, то хотя бы там через 4, да, человека. Сколько было участников этих акций, мы должны уже понимать. Их было больше гораздо, чем 2 тысячи, о которых нам говорят. Правильно?
Конечно. Я боюсь, что цифра, которую ОВД-Инфо выдает как цифру того количества, которое было задержано, это, возможно, даже самая низкая планка. То есть мы точно знаем, что как минимум такое количество человек было задержано. Сколько было задержано на самом деле, я боюсь представить. Скорее всего, цифра больше. Может быть, не в разы, но она может быть больше. Следовательно, участников акций гораздо-гораздо больше. Александр... Но точную цифру мы не можем дать. Мы не считаем количество вышедших на улицу.
Это уже другая работа. Спасибо вам большое, Александра, за участие в нашем эфире. Мы теперь понимаем общую картину репрессий. Это уже можно, наверное, так называть. Я послушаю, вернее, не я, мы все послушаем Юрия из Москвы и перейдем к разговору о параллелях, которых Кремль пытается избегать. Юрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Елена. У меня вопрос такой, действительно, цифры поражают, ужасают, так скажем.
Да.
И вот в этой связи я бы хотел спросить у вас, ваше мнение. Вот как вы полагаете, вот с одной стороны, открытый процесс, 18 дипломатов присутствует. Ну, все, так сказать, неравнодушные люди смотрят, следят в прямом эфире, например, «Дождя», да? Болеют, так скажем, за судьбу человека. Вот. И, ну, как бы, потом массовые акции, да? Ночью, буквально за час там собирается больше, несколько тысяч человек, да? Жесткие задержания, 9 тысяч ОМОНовцев, да, задерживают. Вот где логика власти? Зачем, ну, как бы, это делать? Зачем, так скажем, провоцировать, да,
это
людей?
Это очень хороший вопрос.
Делая открытый процесс.
Это очень хороший вопрос. Поскольку мы говорим об этом сейчас вот из эфира в эфир, с момента, когда поступило приглашение, в кавычках, Алексея Навального прилететь в той форме того, что его пообещали арестовать, вот в такой форме его пригласили в Россию, и он на это согласился, и все, что происходило потом, напоминает провоцирование, провоцирование и провоцирование протеста. Ну, конечно же, когда все прекрасно понимают, что человек уже закончился условный срок с добавленным годом, у него закончился условный с добавленным, и все отлично видят, что он отмечался, и что он уехал, и это просто абсурд, это театр абсурда, наказать его, вернуть ему весь этот срок и посадить его на этот срок за вычетом 14-го года, когда он был под домашним арестом, в колонию. Ну, конечно, люди, ну, но это же даже не то, что Ходорковский, да, там сложные какие-то там налоги, сложные вещи, и не то, что Киров-Лес, когда нужно хоть немножко разобраться, включить, а тут нечего разбираться, тут все на ладони. И, ну, понятно же, что люди будут возмущены. Ну, Андрей, вот ответьте слушателю, вот он говорит, ну, как же так? Он не понимает, что власть не понимает. Ну, конечно, будут протесты, ну, конечно, они возмутятся.
Нет, разумеется, ничего бы не произошло, если бы они дали спокойно Навальному прилететь, спокойно доехать до дома, дальше разбираться с ним. Потому что миллион раз уже это сказано. Ничего бы не было, если бы дали спокойно собраться людям на площадях. Абсолютно ничего. Это мирные протесты. И первый раз, и второй раз. И ничего бы не было, если бы было справедливое законное решение по Навальному, принято вчера. Вот просто ничего. Но нужно, чтобы что-то было. Вот в этом мне кажется, что вы в этом правы. И чтобы это было спровоцировано, это можно было бы задавить вот этими 9000 персонажей, одетых космонавтами, которые, между прочим, содержатся на деньги налогоплательщиков, тех людей, которые выходят на улицу. Люди содержат огромный аппарат безопасности, огромный аппарат бюрократический на свои деньги. Потом, значит, нарушаются права этих самых налогоплательщиков, и их же бьют по голове за их же собственные деньги. Вот что получается еще несправедливого. Да, об этом мы особо не думаем, да. Но вот эта, как бы, назовем ее экономическая составляющая, она присутствует.
Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, да,
вам
праздник добрый. Вот, понимаете, я инвалид с детства по вине врачей, да, мое детство прошло ровно за вашей Еленой спиной в 5-м доме на Долгоруковской, бывшей Каляевской. Раньше там стояла пушка, которая била салют из праздники. То, что происходит сейчас, вообще просто, ну, не поддается никакому объяснению.
Там калашников за спиной у нас, кстати.
У меня проблемы,
да,
с позвоночником. Ну, мы ходим, да, мы любим и Геликон, оперу, и консерваторию, и Ленком, и мы всегда там вот в курсе всего. Мне страшно выйти на улицу, это во-первых. Во-вторых, я в ужасе от того, какие штрафы на вас наложили, и хочется выразить какую-то, оказать вам поддержку в «Радио Свободы», да. И еще коротенький вопросик. Очень хотелось бы услышать эфир, посвященный тому, что происходит в Сахарово. Как там глумятся вообще над нашими гражданами? Ну, то, что происходит, это сказать, что это страшно, это вообще ничего не сказать. Я вот люблю вашу передачу, и я всегда смотрю, и я понимаю, что это мой любимый дом. Но от любимого дома мы очень далеко ушли. Мы вообще далеко ушли от любимого города, от любимой страны. В нас хотят вселить страх какой-то вселенский совершенно, да, и втоптать в асфальт, вот как лицами втаптывали вчера журналистов, молодежь и пожилых, они ничего не стесняются.
Да, но вообще...
И как нам выживать? У нас защиты нет, я не знаю.
Нет, вы знаете, вы совершенно правы, потому что, конечно, ну... Я как раз не отношусь к человеку, который первым делом защищает журналистов. Но когда на человеке жилет, желтый жилет, и его по голове дубинка, и это уже дважды происходит вот у нас, ну, по крайней мере, то, что на глазах происходит, это просто действительно, ну, уже действительно, ну, тебя уже ничто не может защитить. Ни удостоверение, ни желтый жилет. Он работает. Его дубинка. Это кадры очень страшные. Тут вы совершенно правы. Это я уж не знаю, тоже очень...
Кстати, наша слушательница еще один аспект как бы отметила, да, это места содержания, да, спецприемники и вот деревня Сахарова. Это же, ну, когда-то в далеком детстве...
Такого тоже еще не было, на морозе.
Про Чили рассказывали нам, да, про сгоняемых на стадион. Да. Это пока еще не стадион, но, может быть, даже погода не позволяет.
Но это еще хуже, на морозе в автозаке, у них нет места в УВД, и поэтому они в автозаке.
Как у нас там с санитарными-то правилами? Вот с этими,
санитарными там никак.
Где наш Собянин?
Где там
Воробьев?
Санитарное дело по содержанию этих задержанных? Да, итак, с нами на связи, напомню, Григорий Михнов-Войтенко. Я сейчас, Григорий, хотела бы все-таки услышать ваше мнение по поводу этой параллели. Очень тщательно Кремль избегает параллели с Белоруссией. Очень тщательно. Смотрите, прям красная строка идет по экрану. Не надо отождествлять. Дмитрий Песков говорит, что все, что касается этой параллели, мы схожи только в том, что там провокаторы и здесь провокаторы. Во всем остальном у нас разные страны, разные ситуации, разные причины. Не надо это отождествлять. Вы видите что-то общее, кроме провокаторов, между российской ситуацией и белорусской?
Ну, конечно. Конечно, общего очень много, но... Понимаете, а вообще, наверное, с Кремлем можно и согласиться. Понимаете, зачем отождествлять? Можно совершенно спокойно говорить о том, что это просто единый процесс. Единый процесс, связанный с архаизацией общества, связанный с существованием двух параллельных псевдогосударственных структур. Одна под названием Российская Федерация, вторая под названием Республика Беларусь. Которые практически одновременно в связи с разнообразными кризисами, которые навалились, собственно говоря, этот кризис переживают. Их не надо отождествлять, их надо рассматривать как единую ситуацию, и в том числе связанную с очень серьезными поколенческими проблемами. Потому что тот конфликт, который, на мой взгляд, сейчас происходит, это не конфликт против Путина за Навального или против Лукашенко за Тихановского. Мы с вами помним, что сама по себе Тихановская оказалась достаточно случайным человеком в политике, но вот так сошлось, что других кандидатур не было. В каком-то смысле Навальный тоже случайный человек. И надежды в обществе, которые есть на изменения, они связаны не с Навальным. Они связаны с тем, что общество должно поменяться. Но у гражданской части, скажем так, управленческого коллектива идей нету. И поэтому они вынуждены делегировать свои полномочия силовой части. А у силовой части, надо сказать, тоже нет особых идей. Потому что любой процесс, в том числе задержание и дальнейшего содержания людей, он же не может происходить, скажем так, сам по себе. Нужны люди, которые будут задерживать, нужны места, где люди будут потом содержаться. Извините, я сейчас скажу страшную вещь, да, но даже механизм конвейер смерти... В Чили. Да, у нас же нельзя сравнивать с гитлеровской Германией, поэтому не будем сравнивать. Ну, например, в Чили. Эскадроны смерти и так далее. Это тоже был организованный процесс. Его еще нужно организовать. Это не так просто. Судя по моим, по крайней мере, впечатлениям, на самом деле никаких идей у силовой компоненты тоже нет. Идея заключалась в том, что после 23 числа больше никто не выйдет. Вышли 31-го. Следующая идея – после 31 числа никто не выйдет. Вышли вчера. Сколько еще будут выходить? Вот и в чем вопрос. И необходимо понимать, что рано или поздно все-таки придется всем вступать в диалог. Понимаете, потому что разговоры о том, что мы стремительно двигаемся в сторону Северной Кореи, это, конечно, хороший разговор. Но Северная Корея свое общество создает с послевоенных, скажем так, времен, с 50-х годов. У них уже накоплен огромный опыт и выстроена, опять же, определенная система. А что делать в нашей стране, мне кажется, всем непонятно. Поэтому, в общем, так или иначе, понятно, что изменения будут. Вот. Эти изменения, вольно или невольно, готовятся. И то, что они существуют вот на разных полюсах, возвращаясь к вашему вопросу, да, Минске, в Москве, а еще и Минск и Москва умудряются все равно смотреть в сторону Киева и думать, а что там у них. Вот. Это создает довольно такую любопытную, на мой взгляд, конструкцию, но мне кажется, нет основания терять надежду. Мне кажется, что все равно все движется в конечном итоге в правильном направлении.
Григорий, в развитии вот, кстати, гражданского общества. Я верну вас к вашему же замечанию о том, что пропал Беглов. Здесь в Москве тоже пропал Собянин. Может быть, это и есть надежда, что они не хотят светить свои лица вот с этим, они не хотят ассоциироваться. Пусть вот с этим ассоциируется анонимный космонавт, анонимный шлем с повязкой с черной. Тоже. Они не хотят. Это уже хорошо, может быть, что они не хотят.
Понимаете, конечно, конечно, и это тоже, потому что выглядеть, в общем, таким страшной головой дракона не очень хочется. А потом, помните, была масса анекдотов, была такая популярная передача в 90-е, да, «Угадай мелодию», да, когда я угадаю эту мелодию с трех нот. И вот на неком таком совещании, скажем так, условно-гражданская власть с удовольствием подыгрывает силовику и говорит, ну, давай, угадывай, угадывай, а мы постоим, посмотрим, как ты угадаешь. А вот когда ты ножку подвернешь, вот тогда мы с тобой будем уже по-свойски разбираться, потому что это же определенная формальность, то, что один в пиджаке, а другой в погонах. В конечном итоге они все заняты последние 20 лет примерно одним и тем. Да? То есть участием в поглощении бюджета.
Спасибо, Григорий. С нами на связи, спасибо вам. С нами на связи Ставропольский край. Людмила, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Людмила. Ну, я надеюсь, что не перекрыли кислород Ставропольскому краю еще, и Людмила с нами все-таки выйдет на связь. Ольга Хвоин из Минска. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ольга, еще раз вас представлю. Не еще журналист, руководитель информационной службы Белорусской ассоциации журналистов. Ольга, вы теперь превратились... Раньше мы были зрителями. Теперь, наверное, вы превратились в зрителей, смотрите, что происходит в Москве. Вы в этот момент... Скорее думайте о том, о россиянах или о себе. Вот что вы, как вы все эти протесты примериваете на себя,
России? Боже, ну я думаю, что все белорусы сейчас все-таки больше смотрят на себя, потому что страна сейчас в вале репрессий, в вале судов. Просто тут правозащитники каждый день... почти каждый день, называют новые фамилии, кого они признали политзаключенными. И понятно, что ну, если бы здесь не было таких событий, то внимание к российским событиям было бы больше. Но в силу того, что это очень как бы и по времени, и по происходящему с созвучно с тем, что происходит в Беларуси, то, конечно, ну, внимание тоже есть к российским новостям, и ну, люди смотрят, но все-таки я повторю, что сейчас информационная повестка, она все-таки сильна в Беларуси, именно потому что ну, общество сейчас не в безопасности, люди не в безопасности, и это, ну, это то, что, конечно, если ты не чувствуешь себя в безопасности, то ты прежде всего думаешь о себе.
Но что похожего? Вот. Что вы видите похожего в этих ситуациях? Если что-то видите?
Похожего?
Да.
Похоже, я вижу просто, ну, вал насилия, вал задержаний. Это, ну, попытка властей просто сбить и ваших, и наших. Мне кажется, это одинаковая модель, просто сбить протестную волну и не дать протестам шириться и занять улицы. И, в принципе, в Беларуси это, ну, это получилось, потому что вал задержаний, вал преследований это остановило. Протест из общества, да, из людей, он никуда не делся. Но понятно, что быть задержанным, быть избитым, быть оштрафованным, получить уголовную статью и, возможно, уголовный срок, или даже просто, там, не знаю, 25 суток ареста и провести их на полу в камере, ну, это все сбивает желание выходить на улицу и протестовать. Поэтому сейчас протесты, они переросли в какие-то локальные, такие дворовые. Вот. Ну, ясно, что не было такого, что все вдруг одумались и решили, ой, нет, нам это не надо, мы хотим назад. Ну, нет.
А вам не кажется, что вот в России, вот в том виде, в котором мы сейчас это видим, было бы проще власти предотвратить этот протест, ну, скажем, ну, не устраивает этот судебный, но очевидный спектакль? Проще. Конечно, Александру Григорьевичу гораздо сложнее отказаться от должности, то, чего от него требовали ваши протестующие, чем здесь просто не давить на этот Симоновский суд, например. Вам не кажется, что здесь с протестом было бы проще управиться мирно в России пока? Вот я так...
Слушайте, ну, мне может много что казаться. Мне кажется, что и в Беларуси можно было не доводить до такого. Поэтому, ну, у власти, которая опирается прежде всего на силовой ресурс, своя логика. Поэтому, как я могу это комментировать? Ну, я считаю, что, да, всегда можно попытаться найти более мягкие инструменты, даже в условиях, когда тебя общество не поддерживает, либо приняты какие-то непопулярные меры. Но тип властей белорусских и в Российской Федерации, он, ну, он как бы нацелен на другое, на использование других инструментов. Поэтому вот, имеем то, что имеем, и вы, и мы.
Вот я такой же вопрос задам. Спасибо, Ольга, Андрею. Андрей, смотрите, ведь действительно, скажем, ну да, ну трудно, конечно, представить, что Александр Григорьевич скажет, ну не 88%, которые оскорбили людей. Ну хорошо, у меня 60. Он так не сделает, конечно. Но можно же было обойтись, ведь там же две составляющих были в белорусском протесте. Это оскорбительные цифры, в которых не поверил никто. И это садизм, который был продемонстрирован силовыми структурами. Вот без садизма-то можно было обойтись для того, чтобы этот протест, ну, смикшировать и пойти действительно на какой-то диалог с людьми. Сейчас мы видим похожую историю в России. Можно было этот протест предотвратить самим элементарным домашним арестом там или задержанием Навального на этапе. Мы уже много раз об этом говорили. Не сажая его, не арестовывая, не устраивая ему вот эту вот колонию ни за что. Это же тоже... Вы согласны, что не было бы вот этих уличных выходов?
Ну, конечно, не было бы. Только здесь нужно учитывать, здесь придется уйти в высокую политическую теорию. Авторитарный режим российский, как и белорусский, достигли таких степеней, когда они могут быть только жестокими, когда они могут только применять силовую линию. Вот очень много разговоров там было когда-то про башни Кремля, потом они прекратились, потому что никаких башен нет. Уже теперь потом стали говорить
есть
о некоем...
Есть только часы на Спасской башне.
Да, и потом стали говорить о некоем гражданском крыле, там, Вайна, Кириенко и так далее и тому подобное. Но гражданское крыло, вероятно, не очень слушали в какой-то момент, если они вообще высказывались. Мы же свечу не держали, только у нас Соловей держит эту свечу. Все всякий раз. Но сейчас, я думаю, они даже и не высказываются. Принято принципиальное решение, что мы движемся вот таким вот образом. Мы авторитарное силовое государство, полицейское абсолютно. И сойти с этого пути невозможно. Вот на самом деле мы уже забыли о том, где была эта красная черта. Она символическая. Мы все понимали про этот самый режим. Пандемия немножко как бы смикшировала наши впечатления. Потом было обнуление Путина и новая конституция со всякими вот специфическими дополнениями в нее идеологического плана. Вот она, эта черта. Тогда удивлялись, почему люди не вышли из-за обнуления Путина. А это был отложенный выход. Они вот сейчас вышли. Это все копилось в людях, и нужен был триггер вроде Навального, да? Опять же, вот справедливо, так сказать, многие высказываются, потому что это не за Навального. Это даже, может быть, не столько против Путина, против вот этого режима, который сложился. И в этом сходство, между прочим, ситуация с Лукашенко. Оскорбительная цифра, оскорбительное действие. Фактическое, ну, еще одно обнуление Лукашенко. Он уже много раз обнулялся, как герой какой-то из сказки. Обнулился опять. Опять он президент. Надоел. И с нашим произошло то же самое. И возмущение, собственно, вот от этого идет, что это вечный режим, прогнивший, коррупционный. Сколько можно это терпеть? И здесь появляется триггер в виде Навального, и люди выходят на улицу.
Андрей, а вот смотрите, вот по поводу башен-то и крыльев. Вот Соловей считает, что все еще Вайна думал развернуть эту историю, по мирному пути направить. Но мы прекрасно, мы эту фамилию в деле Навального отлично помним. Вайна, Антон Вайна, это был тот человек, к которому он обратился с письмом, когда вот события пошли совсем не по сценарию, и ему залили глаз зеленкой, и он попросил разрешения письмом, обратившись к Вайна, лечиться в Испании и получить свой паспорт. И Вайна пошел ему тогда навстречу. Но Вайна попал, тем не менее, в список Навального, санкционный. Он в этом списке, то есть тем, никакой там договоренности.
Да?
Договоренности между и Кириенко в этом списке Навального. То есть трудно представить себе какой-то там заговор или попытки продавить что-то хорошее для Навального людей, которые находятся в его санкционном списке.
Они враги, они по разные стороны баррикад. Еще раз повторю, ситуация черно-белая. И эти все, все это так называемое гражданское крыло, они заложники Путина. Они теперь вынуждены быть с ним до конца. До конца его политической карьеры, назовем это так. Им нет ухода ни на Запад, ни в сторону гражданского общества. Им уже никто не поверит, их никто не примет здесь. Вот это новое поколение, которое вышло на улицу, на которое приятно посмотреть. Антропологически приятные лица. Да? Молодые, хорошо одетые, кстати, люди, которых вот вяжут. Молодые женщины, молодые ребята. Да? Вот это будущее России. Вот она здесь. Так ее морда в снег. И это действительно, это эпическая как бы битва модерна, модернизации всего нового с архаикой жуткой, которая воплотилась вот в этих ОМОНовцах, в этих шапках вот этих самых полицейских из советского периода. Это абсолютно вот, сегодня была статья Натальи Зубаревич как раз вот об этом, о том, что происходит диффузия вот этого современного общества, от нее деться некуда, это другая жизнь, другой способ жизни, а эта архаика сопротивляется. Ну и будет сопротивляться до последнего патрона, как бы теперь уже до последней дубинки ОМОНовца, но рано или поздно придется уступить.
Мы попробуем еще раз Ставропольский край включить. Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хорошо, Елена, что наконец-то мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, мне бы очень хотелось высказать свое мнение по вот той ситуации, которая сейчас происходит. Сразу оговорюсь, что это сугубо мое личное мнение из опыта своих лет. Мне 57. Вот. И наблюдая все это, я прихожу к одному выводу. Любая диктатура, она укрепляется за счет либо объединения против внешнего врага, либо ищет врага внутри. И любому диктатору нужна маленькая победоносная война. Так как раскачать Кавказ, я думаю, уже вряд ли им удастся. Мы слишком много натерпели здесь. Вот специально создается, провоцируется вот эта ситуация именно с Навальным для того, чтобы показать, что стране опять-таки нужна сильная рука, нужен сильный, мощный силовик, который удержит эту ситуацию. Вот это мое видение.
Вот, спасибо большое. Это просто мне очень, нельзя сказать, радостно слушать звонок, но я его очень поддерживаю. Ровно потому, что вот все время живу с ощущением провоцирования протестов с той стороны? И для чего они нужны? Вот вы очень хорошую выдвинули версию для этого, для того, чтобы показать, что этой стране, чтобы не было бардака, чтобы не было, как они говорят, хотите как на Украине или как-то они говорят?
Как в Париже.
Хотите как
везде,
в Париже,
как
да. Везде, чтобы не было этого, вам нужна сильная рука, нам нужна сильный президент, сильная армия, да. И поэтому протесты в каком-то смысле выгодны, потому что если все тихо, никто никуда не выходит, так зачем тогда тут
конечно,
сильный президент, и причем весь Запад?
Речь идет о консолидации той части людей, которые ходят, голосуют за Путина, более активной консолидации вокруг Путина. Раньше для этого использовались внешнеполитические авантюры типа Сирии и так далее, и работало. С 18 года внешнеполитические авантюры не консолидируют людей вокруг флага, вокруг Путина. Это внешний враг, но он все равно должен быть. В Навальном сосредоточен как бы внутренний враг, но в нем соединяется и внешний враг, поскольку он агент ЦРУ,
ну, конечно,
как мы все знаем.
Да.
И внутренний тоже. Против него тоже нужно сплотиться. Но я не уверен, что после того, что они сделали вот сейчас и показали свою жестокость, вот этот человек середины, он вдруг начнет сплачиваться вокруг Путина. Он как-то
и
будет
силовиков
отодвигаться и от тех, и от других,
да,
вот, чтобы
давайте посмотрим.
Сохранить
свою автономность. Наш опрос, как люди на улице сегодня, москвичи, восприняли этот приговор. За что Навального, собственно, посадили? Вот за что они думают?
За что осудили Алексея Навального?
Ну, я думаю, что он просто против политики нашего государства.
Если суд принял решение, что его нужно осудить, то, ну, надо с этим смириться. Если вот есть альтернативная точка зрения, то ее нужно обосновывать.
За что?
Да.
Философский вопрос. За то, что власть 20 лет уже, ну, так сказать, захватила. За это и засудили. А он, видите, такой. Немцова убили, Политковского убили. Вот такая страна. Что делать?
Ты межличностные отношения уже пошли. Именно Путина и Навального.
Ну, как я понимаю, за правду, за его язык, да? То, что он развязан немножко. Хотя революцию получили, как всегда.
Я хочу сказать, что раз посадили, значит, ну, есть на это основания какие-то, правильно? Его же не могли просто так взять и посадить, как бы.
За деятельность определенную в интернете, за расследование и так далее и тому подобное.
Ну, я думаю, основная причина, он вообще до этого имел большие выступления, ну, против власти. Вот. А в связи с тем, что выпустил вот этот вот фильм знаменитый про дворец, это уже стало для власти последней каплей, мне кажется. Они тут начали все копать и выкопали вот это вот надуманное, вот это вот уголовное преследование. Вот.
Я не вижу причины, чтобы его посадили, сроком удали. Был условный, надо было оставить так, мое мнение.
Я думаю, здесь как бы все вкупе. И расследование, и просто, наверное, сейчас он стал неудобным.
Ну как, из-за страха, очевидно, совершенно. Здравомыслящие люди все понимают, как говорится. И, в общем-то, мы и без этого расследования понимали, что происходит в стране. А сейчас это просто более так выпукло стало. И, ну, наверное, обидно, что сумели снять то, что думали не смогут снять и так далее. Ну и количество просмотров само за себя говорит.
Слушайте, абсолютно невероятный опрос. Я потрясена. Вот я сижу в полном потрясении, потому что вы отлично знаете, как готовятся наши опросы. Мы ничего не подбираем подряд совершенно. И есть ответы, которые не нравятся. И наши гости смеются. И бывает, что очень многие любят того, кого вы считаете, что, может быть, не следовало бы и так далее. Но такой опрос на улице, который совпадает с Твиттером и даже превосходит его по части, какой там в СИН его посадили по политике, это я просто поражена. Это значит, даже ребенок в коляске понимает, за что его посадили.
Ну, тем не менее, как бы массовые опросы показывают позицию приблизительно вот этого юноши, который сказал, что нас зря сажать не будут. Это клише.
Массовые.
Клише, воспроизводимое с, ну, со сталинских времен.
Ой, нас Андрей, зря не знаю, сажают. А я уже теперь не скажу, что масса. Вот я не поручусь за массу. Я после этого нашего уличного опроса, который нельзя назвать репрезентативным, но по опыту многих лет я понимаю, что он ого-го какой репрезентативный. Я не знаю, что сейчас ответит масса.
Нет, я не спорю.
согласия вопрос.
Он маленький, но очень интересный.
Да.
И это фокус-группа, на самом деле. Это качественное исследование. Это
качество.
Называется.
Вы поставьте массе вопрос. Его посадили по ФСИНу там, по претензиям ФСИН или по политике? Вот два варианта. Ну, вот,
к сожалению,
массе.
Сейчас пока таких вопросов нет. Результатов, соответственно, тоже нет. Но это было бы интересно посмотреть. Но до того, как происходили вот те события, которые мы обсуждаем, существенная масса людей была против Навального и не верила в отравление.
Ну ладно, после этого суда эта масса поубавилась. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и